Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 7 минут в столице радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Самая последняя тема обсуждать. Координаты эфира. СМСки плюс 7-925-888-948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». И смотреть можно по-прежнему в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там продолжается. А давайте сейчас про движение поговорим. Движение. Спустя 2 часа, кстати, все так же трехбальные пробки в Москве. Внутренняя сторона МКАДа. Будьте внимательны между Новой Ригой и Волоколамкой. Затруднения там дорожные работы. Также между Минкой и Киевкой есть затруднения. Там и дорожные работы, и дорожно-транспортные происшествия. Пробка внешняя сторона между Калужским шоссе и Варшавским шоссе. По трешке здесь затруднения отмечу в районе, соответственно, Беговой улицы. Там ДТП в районе Кутузовского проспекта. Вот здесь деловой центр, Шелепиха. Здесь везде пробки. Савеловский вокзал, Марьина роща, Рижская, Сокольнический вал, все стоит. И по Садовому кольцу отмечу, наверное, самая большая пробка. Это район метро Красные Ворота, Садово-Сухаревская улица и район Большой Садовая улица.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
В Софеде заявили, что Россия имеет право сбивать нидерландские F-16. Республиканцы выдвинут Трампа кандидатом на выборы президента, независимо от приговора, который ему вынесут 11 июля. В Забайкалье и Бурятии ввели федеральный режим ЧС для привлечения дополнительных сил по борьбе с лесными пожарами. И будем говорить о том, что в Грузии приняли все-таки законопроект об иноагентах.
Поток. Успеем сказать главное.
Сенатор Джабаров заявил, что Россия имеет право сбивать нидерландские F-16 в случае их атаки на Российскую Федерацию. Первый зампред Комитета Совет Федерации по международным делам Владимир Джабаров сделал такое заявление, говорит, что «я думаю, они же не могут взлетать в Нидерландах и лететь до России», заявил он. По его словам, истребители из Нидерландов будут базироваться на Украине или в близлежащих странах. Это Румыния или Польша. «Если они нанесут удар по нашей территории, мы имеем полное право их сбивать». Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заверила Киев, что переданные истребители F-16 могут быть использованы для ударов по целям на территории России. То есть Нидерланды разрешили. Андрей Клинцевич с нами, военно-политический обозреватель. Андрей Францович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Скажите, пожалуйста, а почему, в принципе, рассматривается вот вопрос, какие меры Россия имеет право принять? То есть это сообразно международному праву или про что это?
Ну, вообще международное право сейчас, конечно, обнулено, в том числе и стратегические документы, поэтому мы видим, как Запад давно уже не смотрит на Женевские конвенции и так далее, считает себя не участником войны, хотя формально они подходят под этот критерий. Я бы здесь сделал несколько оговорок. Во-первых, первое. Голландцы будут передавать самолеты, которые встанут на вооружение ВВС Украины, и будут их опознавательные знаки, украинские. И мы их сбивать будем не только, если они нанесут удар по нашей территории, а вообще, если они будут находиться на земле, в воздухе, на любой точке в территории Украины, мы их будем сразу превентивно уничтожать. Если они будут взлетать с европейских каких-то стран и наносить по нам удары с опознавательными знаками там, той страны или другой, это казус белли. Это мы имеем право не только их сбить, мы имеем право и нанести удар по аэродрому, откуда он взлетал. Конечно, это может вызвать определенную эскалацию, но это тот вариант, на который мы не можем не ответить, иначе это начнет развиваться дальше такой не по неправильной спирали. Вот, поэтому здесь мы вправе на самом деле много чего сделать.
Европейцы отдают себе отчет, что по ним тоже может прилететь?
Сами европейцы, как жители, отдают отчет по этому поводу, сильно переживают и вообще постоянно задают вопросы правительству, а что вообще происходит, что мы там забыли. Но политический истеблишмент, который там сейчас у руля, судя по всему, он прозападный, проамериканский, там, уж не знаем, деньгами их купили, или угрозами, или компроматом каким-то, они действуют вразрез интересов своих стран. Угу. И мы, кстати, об этом впрямую предупреждаем, что последствия могут быть ужасающими.
Андрей Францович, здесь интересно, что вокруг самолетов именно от европейцев звучит вот постоянная отсылка к международному праву, что они проверили, что все это соответствует международному праву и так далее. Они сами себе пытаются, ну, как бы все это подбить согласно букве закона, или по факту ни одного пункта международного права нельзя найти, где бы говорилось, что вот так вот можно, им за это ничего не будет. А если Россия ударит, то тогда пятая статья.
Не, там смотрите, угу. Они говорят о том, что они, когда передадут Украине, дальше концы в воду, как говорится, это проблема уже Украины, если будут удары, там, неважно, по территории России или еще что-то, это ответственность Украины. На самом деле, международное публичное право, Женевские конвенции, они очень четко разделяют поставки вооружений до военного конфликта, это как бы, ну, назовем так, легальная плоскость. Закупай, что хочешь. А вот после начала ведения боевых действий, поставки вооружений, и особенно в кредит, как это происходит, это угу. не просто участник войны, это еще подстрекатель и разжигание конфликта.
Ну, и они это как бы могут понимать. То есть, скажем так, сейчас эскалация идет, потому что какая-то из сторон уверена, что другая не ответит?
Да. Вы правильно отметили, что взирать на какие-то международно-правовые документы бесполезно. Это вообще никто не слушает, они не исполняются. У нас резолюции Генассамблеи ООН не исполняются избирательно, там американцы выбирают. Угу. Эту хотим, эту нет. Не говоря уже о каких-то других, значит, документах. Поэтому нет, здесь действует право сильного исключительно. Вообще два момента. Право сильного и доверие. Доверия к европейским странам и американцам нет никакого, а право сильного будем доказывать.
Угу. Андрей Францович, а чисто согласно военной стратегии, передача F-16, что может приобрести Украина, какие возможности? И мне кажется, F-16, наверное, стоит еще рассматривать в контексте шведов, которые объявили о передаче Украине самолетов ДРЛО.
Да, ну, скажем так, F-16 в каких-то моментах получше, чем наши старые самолеты МиГ-29, Су-27, которые были до этого на вооружении Украины. В каких-то хуже характеристики двигателя, дальности, шасси, необходимые аэродромы. Но нужно понимать, что НАТО будет пытаться комплексно к этому вопросу подойти, потому что, вы правильно сказали, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения, они могут им подсветить и дать целеуказание на борт самолета намного дальше, чем тот увидит своими радарами. Вот. У нас самолеты сами по себе мощные радары имеют, и ракеты дальнобойные, чем у них. То есть нашими Су-35-ми они сражаться не смогут. Но здесь, скорее всего, задача другая. Далеко баражировать в небе, находиться в период налета в воздухе и своими ракетами воздух-воздух просто усиливать комплексы ПВО. А в свободное время прилетать в зоны пуска и пускать массированно те же Storm Shadow или Скальпы, вот, и уходить назад, прятаться на аэродромы. Прямое столкновение с нашими самолетами они не готовы.
Прямое столкновение не готовы. А о каком количестве идет речь? И самое главное, для Российской Федерации здесь какие риски?
Ну, любое оружие стреляет, нельзя тут сказать, что вот прям мы легко пройдем. Но чтобы был какой-то перелом существенный или завоевание господства в воздухе на локальном участке, они могут контратаковать, и речь должна идти о сотнях самолетов, вот, потому что это ротация, это будут сбиваться, будут ломаться. Поэтому передача им там самолетов 10-20, это больно, это будут уколы. Потому что каждый самолет сможет тащить по две крылатые ракеты, и это, соответственно, массовый запуск большой, который 100% перегрузит нашу систему ПВО на том или ином участке и сможет пробить. Например, условно, на Крымский мост нападение. Здесь высокая вероятность. Но изменение какое-то серьезное, это невозможно.
Режим закрытого неба может начать действовать, как вы думаете?
Нет, это невозможно. Режим закрытого неба, знаете, вы можете объявить что угодно, что вы завтра на Марс высадитесь. Угу. Вопрос в том, как вы сможете это реализовать. Если Запад хочет сделать бесполетную зону над территорией Украины, это технически невозможно. Это нужно поднимать все свои самолеты. Это прямое столкновение с нами. Это мы их просто все будем сбивать. Это будет очень серьезный замес, как говорят. Вот. Это можно сделать над слабой страной, там, над Йеменом, над сектором Газом, как они привыкли это делать там. Война низкой интенсивности, что подразумевает, что противник стреляет только с автомата. Здесь это невозможно. Ну а если наши какие-то самолеты будут сбиты комплексами ПВО европейскими откуда-то из-за границы, гарантированно будет уничтожен. Ну, пока такой невозможности я не вижу.
Просто интересно, Андрей Францевич, сейчас с одной стороны как бы есть ощущение, что западная страна предлагает ту тактику, использует ту тактику, которая использовалась там со слабыми странами, как вы говорите, раньше. То есть одной рукой предлагать какие-то переговоры, а другой рукой для верности своей позиции грозить бомбардировками, а где можно, там бомбить. Вот кажется, что эта история с ракетами дальнобойными, с самолетами F-16, со шведским самолетом и параллельно вот эти вот конференции о мире во всем мире, это действительно та же самая тактика. То есть как будто бы нас пытаются шантажировать. Нет?
Знаете, я вообще на эту историю смотрю по-другому. Да. Основоположником всех решений, которые на Западе принимают, являются деньги. Военно-промышленные корпорации все частные. Как говорил глава службы внешней разведки, мы имеем дело не с западными странами, а странами, контролируемые мы западным капиталом, в основном военно-промышленным. Угу. Поэтому те же британцы и французы забили свои склады ракетами Storm Shadow, и больше государство не заказывало. Что нужно, чтобы заказали новые ракеты? Надо их куда-то деть. Идеальная история на Украину. Немцы выделили своего бюджета 100 миллиардов на перевооружение вооруженных сил Бундесвера до 30-го года. Что сказал военно-промышленный комплекс уже сейчас, в этом году? Деньги закончились, давайте еще. Таких сверхприбылей, которые сейчас происходят, как они раздирают бюджеты европейских стран и американских, у них не было никогда, у них фактически пирушка. А Россия, ее как бы вот страшилка, это определенный повод.
Но там же специалисты по я прошу прощения, Андрей Александрович, там же есть специалисты по комплаенсу. Они же понимают, что если хорошо использовать Украину чисто как территорию для утилизации старого оружия, сейчас уже это влечет за собой определенные риски для того, чтобы стало прилетать и по ним.
Но в их понимании это не влечет, потому что это будет большой конфликт с НАТО, мы к нему не стремимся, и это действительно правда. Мы, наверное, будем очень долго терпеть, прежде чем мы ударим не обязательно ядерным оружием, просто какой-нибудь крылатой ракетой или гиперзвуком по территории европейской страны и сразу активизируем все взаимодействие. Понятно. Мы же понимаем, что мы с вами не хотим воевать со страной под миллиард жителей и с бюджетом в 1,3 триллиона долларов.
Ну да, спасибо большое, Андрей Францевич. Вас благодарим. Андрей Клинцевич был с нами, военно-политический обозреватель. Так, кто-то из наших слушателей спрашивает, у них же будут пушки вместо масла потом, говорит пан Катерин. Сейчас про потом никто не думает. Подождите про потом. Ставки слишком высоки. Ставка первая – нанести России стратегическое поражение. Ставка вторая – наработать на военно-промышленном комплексе. Вот и все. Поставили все на это. Так, где Юрий? Юрий в отпуске. Пожалуйста. Юрий в отпуске, он отдыхает. Так, еще, может быть, пора переименовать СВО в войну, Руслан говорит. И что дальше, Руслан? И что? Чтобы что было? Чтобы что? То есть вы считаете, что просто, как это называется, Российской Федерации мешает отвечать полноправно только статус? Что это специальная военная операция? Так это все в рамках СВО проводится. Все в рамках СВО. МИД России тут вот сейчас делает много заявлений тоже. Все в рамках СВО. Так, сейчас найду. Было сообщение. Нет, лента зависла. Давайте к следующей теме переходить. Но было по поводу эскалации, что МИД в очередной раз предостерегает западные страны от эскалации и без ответа. Вот эти вот все шаги по передаче дальнобойного вооружения и самолетов не останутся.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Республиканцы тем временем выдвинут Трампа кандидатом на выборы президента, независимо от приговора, который ему вынесут 11 июля. Об этом CNN заявила сопредседатель нацкомитета партии Лара Трамп. Она также отметила, что республиканская партия в случае победы Байдена примет ее только в том случае, если выборы будут свободными, честными и прозрачными. А насчет этого есть у республиканцев сомнения. Трампу, напомню, 4 года грозит по одному уголовному делу. Есть еще 3 других уголовных дела, но поэтому 4 года. И если его приговаривают к тюремному сроку, это, кстати, не мешает, согласно Конституции, ему избираться, потому что ограничение по Конституции – это возраст и там, место жительства и место рождения. Вот, про тюрьму там ничего не сказано. Виктория Журавлева с нами, руководитель Центра североамериканских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН. Виктория Юрьевна, вас приветствую. Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, как уголовное дело против Трампа сказывается на его шансах для участия в президентской гонке?
Для участия никак, может участвовать.
Для победы, я имею в виду.
Это уже другой вопрос.
Да, для победы, пожалуйста.
Смотрите, здесь сложно сейчас сказать, потому что понятно, что его электорат остается вместе с ним в любом случае. Республиканцы сейчас очень активно пытаются показать это как политическую борьбу, результат политической борьбы, что все это сфальсифицировано и так далее. И даже посмотреть, если на партию, то партия вся прям, ну, то есть вот официальные представители партии в Конгрессе, все прям полностью идут в поддержку за Трампом и говорят, что он молодец, а суд не молодец. То есть это явно попытка работать на электорат и показать электорату, что все это сфальсифицировано, не уходите, поддерживайте Трампа. Но вот в условиях того раскола, который есть сейчас в стране, и то, что победитель будет определяться буквально там несколькими процентами, конечно, любые такие вот сложные ситуации, сложные для электората, которые могут повлиять, эмоционально повлиять на их выбор, они не хороши для кандидата, потому что ну, достаточно, чтобы, там, не знаю, 10% молодого электората, который сейчас вот теряет Байден, вдруг решили вернуться назад к Байдену из-за того, что Трампа обвинили. Этого будет достаточно для того, чтобы Трамп проиграл. Поэтому однозначно сказать, что да, это бьет, ну, то есть это приведет к тому, что он проиграет, нельзя. Но то, что это осложняет ему кампанию всю, именно потому, что он на одном своем электорате не победит, это да.
Но, Виктория Юрьевна, есть ли в Америке ощущение, что действительно дело против Трампа целиком и полностью политическое, но с использованием там определенных юридических инструментов и так далее, то есть подмена понятий происходит, потому что он действительно реальный оппонент Байдену, и Байден может, как бы демократы могут проиграть?
Вы знаете, есть такое мнение достаточно распространено среди республиканцев, особенно среди правоконсервативного крыла и, соответственно, электората Байдена. И то, что, например, вещает Fox News, там однозначно только такая позиция, что все это сфальсифицировано и все это делается с поддержкой демократической партии и вплоть до того, что самой администрации. Но ровно противоположного мнения придерживается другая часть страны, да, та, которая поддерживает Байдена, та, которая поддерживает демократическую партию. Это вот еще один показатель этого идейного раскола, который сегодня существует в Соединенных Штатах. Там, собственно, под него попадает абсолютно все. Судебная система сейчас превратилась вот в такую, из независимой ветви власти превратилась теперь, в общем-то, в инструмент, который используется и законодателями, и исполнителями, и средствами массовой информации. И пока очень часто звучит как такая как бы сфера политической битвы и политической игры. И все это, конечно, в условиях огромного недоверия американцев к федеральной власти, это, конечно, только усиливает это вот разочарование в системе, разочарование в президентах вообще, в кандидатах, которые сегодня выставлены. Ну и, в общем, это, скорее всего, приведет к тому, что выборы будут, возможно, еще более сложными с точки зрения подсчета результатов, чем мы можем предложить в самом начале.
Виктория Юрьевна, а как вы думаете, есть ли у демократов сейчас понимание, что с момента прошлого избирательного цикла энтропия накопилась еще больше, что как бы повторение условно 6 января тоже возможно, и если они одной рукой пытаются устранить Трампа как кандидата, как оппонента, то им придется доказывать как раз легитимность, прозрачность, свободу и честность проводимых выборов, если, например, Байден выиграет? Или на это уже не, как бы не обращается внимания?
Ну, это, по крайней мере, точно риторика республиканской стороны. И уже сейчас республиканцы активно продвигают тему, что они не будут признавать результаты выборов, все-таки, если выборы не будут прозрачными, и эта тема нечестности выборов президента в США, она становится одной из центральных в кампании. И, конечно же, в ней демократам каким-то образом тоже нужно занимать какую-то позицию. Для них это вопрос защиты демократии американской. Ну, собственно, на самом деле для обеих сторон это становится вопросом защиты американской демократии. Проблема только в том, что каждая сторона ее по-разному понимает. И в такой вот идейной борьбе и, в общем-то, войне фактически сложно обоим кандидатам.
Здесь
там посложнее всего, конечно, американцам самим по себе.
А вот интересно, американцы сами, насколько они, скажем так, эмоционально управляемые? Ну, то есть, достаточно ли для того, чтобы устранить или снизить шансы Трампа как кандидата, чтобы играть на эмоциях избирателя американского и заявляя, вот видите, вы пытаетесь выбрать уголовника. И как бы, если используется эта тактика, делается ли поправка на то, что люди все-таки обладают критическим мышлением или нет?
Ну, вы знаете, на самом деле, сейчас посмотреть на, и это не только последняя, текущая кампания, и все предыдущие, то избирательные кампании в США стали очень-очень сильно эмоциональные и очень сильно ориентированы прежде всего на эмоции избирателя. Те аргументы, которые используются обеими сторонами, они вообще, ну, как бы мало апеллируют к разуму. Они апеллируют, конечно же, прежде всего к эмоциям. И выбор электората в условиях, когда электорат в принципе не хотел бы выбирать ни одного, ни другого, и рационально не хотел бы, да, то есть рациональных аргументов нет, он действительно становится все более и более эмоциональным. И поэтому такая тактика применяется, используется и демократами, и республиканцами, то, что если послушать выступления и той, и другой стороны, там, в общем, никакого апеллирования к разуму нету.
Понятно. Спасибо большое, Виктория Юрьевна. Вас благодарю. Виктория Журавлева была с нами, руководитель Центра североамериканских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН. Слушатели нас спрашивают, зачем им что-то доказывать. Скажут, мы считаем Байдена легитимным, и точка, но замес возможен. Вы понимаете, Панк, конечно, так можно сказать. Можно, чтобы, как, прошу прощения, как в случае с Украиной было. Пресс-секретарь Белого дома, а в данном случае, там, не знаю, пресс-секретарь из Киева, вы скажете, мы считаем Байдена там легитимным президентом, никаких проблем. Ну, из Европарламента кто-нибудь еще выступит. Конечно, это шутка. Но мы понимаем, после 6 января в Штатах обострилась ситуация. Просто обострилась. Понятно, что люди не удовлетворены тезисами о том, что это были какие-то революционеры, вот они хотели свергнуть власть и так далее. Людям не доказали, что у Трампа действительно было там меньше голосов. Вот, демократы действовали, исходя из права сильного. Мы объявляем себя победителями, вот, вы ни к чему не подкопаетесь. И вот это вот, вот эти противоречия, они накопились за сколько там, 4 года. И сейчас мы видим практически кульминацию того. Вот, может быть, Трамп будет избираться из тюрьмы. Кто-то тут говорит, а может ли он сам себе амнистию объявить, если он будет президентом. Тоже интересно, конечно, тоже интересно. Подавят бунт. Но тогда, понимаете, будет тоже, опять же, сложно объяснять. Сложно объяснять, почему в стране настолько все накалилось, что нужно подавлять второй бунт от неудовлетворения там, избирателей от оппонента. Вот тоже вопрос. 16.30 новости, мы продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
16.36. Столица. Радиостанция «Говорит Москва». 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз здравствуйте. Мы с вами продолжаем. Так, в Забайкалье, Бурятии введен федеральный режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. Заявление сделал Рослесхоз. Справкомиссия по предложению Рослесхоза из-за ситуации в Забайкалье и Бурятии ввела федеральный режим. Отмечается, что это позволит быстрее привлечь дополнительные силы и средства для тушения лесных пожаров, а также упростит компенсацию затрат. По данным ведомства, в Забайкальском крае и Бурятии продолжается тушение 38 возгораний на площади 96 700 гектаров. Сезон лесных пожаров начался, и, соответственно, в Забайкалье и Бурятии традиционно проблемные регионы, где с этими пожарами активно пытаются бороться. Григорий Куксин с нами, он эксперт Центра профилактики ландшафтных пожаров. Григорий, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а можно ли сказать, что с пожарами, в принципе, ситуация как-то год от года меняется? Или еще рано делать выводы?
Ну, то, что она меняется с годом, от года к году, совершенно точно можно сказать. Ну, во-первых, раньше мы говорили о том, что есть определенная цикличность, и там раз в 10, в 11 лет, и каждый четвертый год в среднем пожары более тяжелые, но гораздо более важное значение сейчас имеет изменение климата глобальное, и в целом мы можем говорить, что каждый новый сезон хуже в среднем, хуже прошлого. Для всего мира, для России здесь, к сожалению, не исключение. Поэтому с каждым годом у нас все более тяжелая ситуация с пожарами. Плюс-минус вот эти там цикличность, она сохраняется. Но, к сожалению, климат против нас. То есть все более жарко, все более сухо, все больше дефицит воды, все больше экстремальные ветра. Поэтому все пожарные службы в мире готовятся к более тяжелой ситуации в будущем.
Но какие, хорошо, в данном случае в Российской Федерации, правда ли можно фиксировать, что там лето стало более жарким или там осадков действительно стало меньше, потому что в предыдущие годы про глобальное потепление говорили меньше, а в большей степени говорили, что там система профилактики, используемая в Советском Союзе, как бы изничтожилась, там где-то черных лесорубов много, они запускают эти лесные пожары, где-то еще какая-то проблема. Ну, то есть не в природе было дело.
Дело, ну, чуть более сложное, да. Ведь у нас погода устанавливает, ну, погода создает условия, в которых пожар возникнет, если его кто-то устроил, и при которых он будет развиваться. Если у нас жарко, если у нас ветрено, от любого источника огня пожар будет более опасно развиваться. Поэтому устраивают пожары люди, и 9 из 10, да, это совершенно точно человеческий фактор. Если говорить про весенний период, то практически 100% пожаров, которые вот были до сегодняшнего дня, может быть, там за единичными исключениями. Вот сейчас начались грозы, началась первая грозовая активность. Но грозы нам дадут в пределах 10% пожаров летом. Весной практически 100% по вине людей. То есть люди устраивают пожары. И здесь, конечно, важна профилактика, важна система реагирования на эти пожары и так далее. Но развиваются эти пожары при определенных погодных условиях. И если у нас ураганный ветер, если давно стоит жара, если дефицит грунтовой воды, то, конечно, эти пожары гораздо тяжелее тушить, они гораздо опаснее идут и могут уничтожать населенные пункты, в том числе. Поэтому здесь совокупность всего. И, конечно, отдельный совершенно момент. Да, вот мы с людьми работаем, чтобы люди не устроили эти пожары. И здесь вы сейчас, как журналисты, может быть, делаете больше, чем пожарные, потому что нас слышат многие люди. Да, погодные условия, да, при них пожар возникает, начинает развиваться, а дальше мы на него реагируем. И вот как мы на него реагируем, успеваем ли мы на ранних стадиях, от этого тоже очень многое зависит. Не бывает пожаров, которые сразу возникли как гигантский пожар там, да, на 1000 гектаров. Любой пожар возникает с конкретной спички, с конкретного там зажигалки, с конкретного квадратного метра, на котором его можно потушить совсем простыми способами. То есть, да, если вы вышли, там, увидели горящую траву на обочине, затоптали ботинком, все, вы, может быть, предотвратили пожар на 1 000 000 гектаров. Поэтому здесь от реагирования очень многое зависит. И здесь, на самом деле, мы как общество, все вместе, и государство, и бизнес, и общественные организации, работаем на перегонки с изменениями климата, и положительные изменения сейчас тоже есть. Вот несмотря на то, что мы с вами говорим на фоне того, что вводят режим ИЧС в отдельных регионах, у нас Дальний Восток довольно сильно горит, и это продолжение вот этой весенней истории, то есть практически все пожары там вызваны поджогами травы, то есть люди устроили поджоги травы, думая, что это зачем-то полезно, там, нужно и так далее. Да, это полная ерунда, они полностью запрещены, не законные, но это такая вот традиция, которую нам надо пережить. А дальше на это как-то мы с вами реагируем. И когда мы с вами говорим, что сейчас уже вводится режим ЧС, на самом деле это хорошо. Это хорошо, а не плохо. И внимание к этим пожарам стало гораздо больше. Вот сейчас появилось понятие ландшафтные пожары. Еще лет 10 назад мы с вами вообще не говорили о горящей траве. Да, мы говорили лесные пожары. Вот на землях лесного фонда. А все остальное не подлежало учету, и как будто бы это не было проблемой. Именно там все начиналось. Сейчас мы с вами видим это понятие в законодательстве. В этом году новшество, пока неизвестно, как будет работать, но попытка ввести вот эти уровни реагирования, то есть в первый день муниципальный уровень, если не потушили, не локализовали, уже регион включается прямо на второй день. Если не потушили, на третий день это уже федеральная проблема, и уже федеральный штаб должен предлагать какую-то помощь.
Но как вы оцениваете хорошо работу или, например, может быть, трансформацию работы органов власти, потому что, когда были крупные пожары, помните, в Краснодаре, Красноярском крае, а там еще в ряде регионов, там были такие заявления от чиновников, что даже не от чиновников, а потом от прокуратуры, что, оказывается, знали, но надеялись, что будет дождь, надеялись скрыть, да. А в итоге не скрылось. То есть вопрос ответственности и отсутствие боязни заявить о проблемах, когда ее можно еще решить.
Да, и, собственно, вот эти попытки установить новые правила, новые законы сейчас, вот эти уровни реагирования, это попытка как раз справиться с этой проблемой. Но, к сожалению, на практике иногда оказывается все строго наоборот. То есть чиновник боится перевода вот этого, ну, ситуации под внимание более высокого уровня чиновников. То есть, да, страшно с муниципального уровня отдать ситуацию на региональный. Страшно показать, что у нас не локализовано. И пожар начинают делить на много маленьких, или начинают его прятать. Вот с этим точно надо бороться. То есть, да, вот все эти режимы придуманы для того, чтобы вовремя оказать помощь. Когда мы говорим, режим ЧС введен, на самом деле это хорошо. Это значит, что есть задействован, работает механизм выделения дополнительных денег. Работает механизм, по которому можно оплачивать без длинных процедур какие-то расходы, там, топливо. Но это надо не бояться вводить. Поэтому, да, совершенно неплохо, что пожар возник. Ну как, плохо, что он возник, да, но если мы к нему привлекаем внимание, если мы используем механизмы, в том числе режимы чрезвычайной ситуации разных уровней, для того, чтобы сконцентрировать силы, вот тогда мы с ним справляемся. Понятно. Но и сейчас, вот, ну, мы просто каждый день сейчас на пожарах. Вчера с одного вернулись, вот сейчас собираем вещи, с утра выезжаем на следующий пожар, и как раз тоже вводится режим ЧС, ну, здесь даже в Центральной России. Угу. Да, и это как раз тот случай, когда вот мы на ранних стадиях пытаемся среагировать на торфяные пожары. Но очень важно, чтобы мы их признавали, говорили об этом, называли это своими именами вещи. То есть, да, если это торфяной пожар, надо говорить, что он торфяной. Если, да, он большой по площади, надо вводить соответствующие режимы реагирования.
Понятно.
Если надо, режимы ЧС. Вот тогда у нас есть шансы справиться. Ну и, конечно, конечно быть осторожнее с огнем, потому что, еще раз повторю, 9 из 10 пожаров возникает по вине людей.
Понятно. Спасибо большое, Григорий. Вас благодарю. Григорий Куксин был с нами, эксперт Центра профилактики ландшафтных пожаров. 9 мая видели, какая погода была? Какое еще глобальное потепление? У меня отопление 15 мая только выключили, говорит Григорий. История с глобальным потеплением, это, конечно, такая сомнительная. Хотя мы понимаем, есть специалисты по экологии и так далее, все там, температура на Земле увеличивается, ужасы и кошмары происходят какие-то. Но, честно говоря, слабо верится в то, что вот там, ну, какая-то небольшая корректировка климата, она приводит к таким там катастрофическим последствиям. Ведь человечество, в общем, должно уметь купировать там какие-то угрозы. И, соответственно, здесь там лесохрана, санитарные всякие чистки, рубки лесов, то есть уход за этими лесами, чтобы там не было, например, каких-то там сухостоев, которые легко воспламеняются там от удара молнии, и потом все это разносится на тысячи гектаров. Это один вопрос. Вопрос мониторинга спутникового, насколько он эффективен, тоже вопрос. Ну, как бы можно, конечно, все списать на климат, что везде ужас и кошмары, поэтому нужно, там, я не знаю, срочно избавляться от коров, потому что они эмитенты метана, вот, и у нас вообще озоновая дыра и так далее. Но тогда это же не решает проблему, правильно? Поэтому санитарные рубки, поэтому служба лесохраны, поэтому егеря, что там еще, борьба с палом сухой травы, как абсолютно древним неэффективным методом, который почему-то до сих пор используется. Это вопрос организации водоемов в большом количестве, не застройка тех же самых пожарных прудов в населенных пунктах и не осушение их, а наоборот организация. Это всякие там пожарные службы, которые должны быть в больших количествах, а не просто одна машина с рваным рукавом этим пожарным и с отсутствием пожарного гидранта. Ну, что-то подобное. А может, егерей с оружием вернуть, Руслан Николаевич? Нет, егеря-то есть, но здесь проблема просто один егерь, насколько там, или один лесник, насколько там гектаров. Если мы имеем дело с теми же самыми черными лесорубами, но тут, понимаете, егерь с оружием, ну вот он придет к этим черным лесорубам и скажет, здесь нельзя пилить, например. А они ему скажут, там, а он с ружьем. Они ему скажут, там, дядя, иди дальше, или мы тебя здесь закопаем. Вот, там, или денег ему дадут, правда? Но это же не решит проблемы черных лесорубов. То есть это системная работа. И вот у нас с вами набралось огромное количество пунктов, которые, видимо, должны быть закрыты для того, чтобы понимать, что борьба и профилактика, самое главное, с лесными пожарами ведется. потому что все списывать исключительно там, на глобальное потепление и на то, что у нас вот лето началось жаркое, а вот сегодня выпал дождь, но насколько компенсирует жаркое лето или еще что-то, но это как-то странно, потому что это борьба с симптомами, более того, с этим бороться невозможно. А купировать как раз определенные риски можно. Пожар – это же не школа без туалета и окон. Его ширмочкой не задрапируешь, говорит Панк 13. Я вам советую промониторить заявления чиновников там, позапрошлых сезонов, которые, там, значит, которых тоже обвиняли в халатности, потому что они пытались каким-то образом скрыть, что у них проблема в регионе. Это же тоже очень странно. То есть бояться заявить, что у тебя возник пожар, причем там от сухой молнии, например, сделать вид, что этого не происходит, и пытаться вызвать дождь или уповать на гидрометцентр, который спрогнозирует дождь или не спрогнозирует, как будто кто-то другой не заметит. Это тоже очень странная позиция, но при этом она имеет место, потому что, ну, люди что-то боятся. Вот, молнии запретить невозможно, понятно. Там, как это, слишком солнечную погоду тоже запретить невозможно. Но есть что-то, абсолютно мерзкие какие-то бытовые вещи, которые использовали еще там в Советском Союзе, для того, чтобы лесных пожаров было меньше.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Катя говорит, давно пора менять понятие нормы, а то такие перепады от нормы, это очень странно. Нет, Катя, а зачем менять, если, понимаете, история метеонаблюдения – это 100 с лишним лет. А погода циклична, климат цикличен. Вот, и изменения происходят. И можно это смотреть там, на протяжении сотен, там, тысяч лет и так далее. И история метеонаблюдений в 130 лет, и на основании этого делать выводы, что это что-то меняется, и это что-то атипичное, и мы все умрем, но это, правда, странно. Потому что природе сильно больше лет вообще, и климату, и планете Земля, чем то, сколько люди научились наблюдать за погодой и предсказывать ее. Самое главное, самый точный прогноз, как вы знаете, на 3 дня вперед. Вот. А что предусматривает, давайте теперь про Грузию поговорим, что предусматривает новый грузинский закон об иноагентах, из-за принятия которого США пригрозили Тбилиси всеобъемлющим пересмотром сотрудничества. Во-первых, приняли этот закон, все, он действует в Грузии. Закон не касается физлиц, он относится к некоммерческим юридическим лицам и СМИ, более 20% дохода которых поступает из-за границы. Они будут называться организациями, проводящими интересы иностранной силы и будут обязаны в январе каждого года предоставлять Минюсту декларацию о доходах и расходах. В случае невыполнения этого обязательства они будут оштрафованы на 25 тысяч лари, это 9 тысяч долларов. Если декларация не будет предоставлена и после штрафа за каждый просроченный месяц будет взиматься по 20 тысяч лари, это 7200 долларов. Владимир Брутер с нами, политолог Международного института гуманитарно-политических исследований. Владимир Ильич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, как так оказалось, что Грузия все-таки, ну, фактически вызов, что ли, бросила Соединенным Штатам? Они не были к этому готовы?
Вы имеете в виду Грузию или Соединенные Штаты?
Соединенные Штаты не были к этому готовы.
А, понятно. На самом деле, с того момента, как Соединенные Штаты разрешили Иванишвили и его команде выигрывать выборы, а с того момента прошло уже достаточно много времени, они внутреннюю ситуацию в Грузии не контролируют. При этом Грузия как бы сохраняла напряженность в отношениях с Россией и декларировала, что она будет стремиться в Европу, в НАТО, в Евросоюз, еще куда-то там. Но ставить внутреннюю политику под западный контроль не хотела. Для Иванишвили это принципиальный момент. Он считает, что все, что касается вне страны, можно ставить под контроль Запада, а все, что находится внутри страны, должно быть под его контролем. Ну, раньше или позже произошла делимитация вот этих вот ситуаций, и она пришла к тому, что Запад начал требовать поставить ситуацию под контроль, а Иванишвили начал их посылать лесом. Вот мы сейчас видим эту ситуацию, ну, почти что на пике.
Почти на пике. А как далеко могут зайти, например, американцы? Ну, то есть какие у них есть действия в арсенале, чтобы попробовать грузин опять, как-то не знаю, заставить что-то другое сделать, что ли, если Штаты так забеспокоились?
Ну, мы же видим, что демонстрации иноагентов не прекращаются фактически ни на один день. Столичное общество иноагентов возражает против таких мер. Оно считает, что финансирование из-за границы – это хорошо, если это правильное финансирование. Интересно, а вот представьте себе, что общество российских иноагентов устраивало бы демонстрации в центре Тбилиси. Да? Не подходит. А вот за...
Так. Да.
А вот западное подходит, да, это нормально, это демократия, ну, в таком вот очень извращенном, на мой взгляд, виде. Ну, Иванишвили будет против. Они сами избрали Зурабишвили президентом, теперь не знают, куда ее девать. Но, очевидно, ее выкинут на свалку в конце года, но как бы до этого еще надо дожить. До этого нужно пережить парламентские выборы, которые тоже намечены на осень. Запад будет пытаться выкинуть Иванишвили и Кабахидзе любыми доступными недоступными для него средствами. Насколько Иванишвили готов жесткой рукой навести порядок, мы узнаем.
А как Россия может воспользоваться тем, что из-за этого закона отношение Запада к Грузии может поменяться?
А Россия уже воспользовалась этим. И этим воспользовалась не только Россия. Все видят, как себя ведет Запад, а слова, когда... комиссар Евросоюза по расширению говорит прямым текстом «Кабахидзе, обрати внимание, носиться».
Да.
Это самая лучшая реклама России. Лучшей рекламы России не найти. И худшие рекламы для коллективного Запада тоже. И я думаю, что эту историю-то не только Кабахидзе знает, ее знают во всем мире.
Владимир Ильич, а здесь такой момент. Почему вдруг Штаты пошли, вот у Штатов наблюдается настолько серьезный раздрай, и у европейцев в плане там влияния на своих, ну, наверное, сателлитов, как правильно сказать, или тех, кого они считали уже у себя под ногтем?
Не, они не считали Иванишвили сателлитом. Нет, они считали, что Иванишвили им в определенном смысле безвреден, в определенном даже полезен, потому что... Ну, как бы, круг поддержки Запада ведь не может состоять и только из сумасшедших людей, а он должен состоять из нормальных, как бы, или относительно нормальных. Но не выходит же Орбан с Сиартой из Евросоюза, и Вучич говорит о том, что он хочет в Евросоюз вступить. То есть там есть люди с нормальными взглядами, я думаю, что этим не ограничивается список. А вопрос в том, что в какой-то момент... наступает ситуация, когда или-или. Вот она наступила, и она развивается именно так, как она развивается. Она может наступить и в Сербии, может наступить и в Словакии, в Венгрии менее вероятно, потому что Орбан в целом контролирует ситуацию, но это ведь тоже не навсегда и не до конца.
Интересен еще такой момент, Владимир Ильич. А в данном случае есть ли понимание у других стран, которые видят Грузию, например, даже сейчас, что влияние Запада становится душно, мешает там суверенитету и так далее, и как бы в дальнейшем быть в статусе порабощенного уже не очень хочется? Если абсолютно такой вегетарианский закон вызвал вот такое чуть ли не угрозу убийством практически премьер-министру.
Ну, конечно. Только для этого нужно обладать внутренним стержнем. Не все им обладают. Есть те, кто им не обладают, есть те, у кого интересы зашкаливают на этом направлении. Например, Польша, которая считает, что она должна быть оплотом Запада на восточном направлении, извиняюсь, за почти каламбур. Но в целом, конечно, мы видим, потому что лидеры стран БРИКС не захотели приехать в Швейцарию, что им не нравится, когда их пытаются подписать без их ведома. И это очень серьезное предупреждение Западу. Мы даже по Палестине это видим, когда Нетаньяху рассказывает Байдену о том, что Байден должен делать. А Байден, в общем, стоит по стойке смирно, потому что не может повлиять на Нетаньяху, не выгнав его с работы. Вот на самом деле получается, что не все, что задумывают в Вашингтоне, оно реализуется. Но если ты слабый мягкотел, как говорил классик, ну тогда тебя подпишут.
Понятно. Спасибо большое, Владимир Ильич, вас благодарю. Владимир Брутер был с нами, политолог Международного института гуманитарно-политических исследований. Это же очень, правда, интересная история с Грузией. Ну, то есть, понятно, когда Российская Федерация сейчас там в целях защиты русских людей в Донбассе бросает вызов целому НАТО, это один разговор, это уже видно. А когда маленькая Грузия не боясь даже какого-то управляемого Майдана и так далее, не сдается и проводит абсолютно, внимание, абсолютно вегетарианский закон, заявляя, что, товарищи, ну вы же не просто так деньги вкладываете и не из каких-то гуманитарных соображений, там, милостивых 20% своих денег имеете в медиа. Вы же их куда-то вкладываете, чтобы было что-то. Значит, вы хотите на это влиять. Поэтому, пожалуйста, регистрируйтесь, что вы агенты иностранного влияния. Иначе это называется организация, проводящая интересы иностранной силы там, в Грузии. То есть не просто же так вы 20% вкладываете туда. Нет, вы хотите, чтобы был какой-то эффект. Вот, пожалуйста, вы агент иностранного влияния. И что тут началось? И казалось бы, то есть представляете, какой контраст. Одно дело понятно, когда Российская Федерация там СВО проводит и так далее, да, масштабное действие, там санкции, там угроза там, полномасштабного конфликта в Европе и так далее. Это один разговор. А другое дело... когда вот это абсолютно рядовая история, и она всколыхнула всех. Она всколыхнула всех. И прямым текстом премьер-министру независимого государства говорят, а что, ты хочешь как Фицо? Тем самым подтверждая, что в Фицо стрелял не просто какой-то сумасшедший, непризнанный там, писатель-неудачник, а что это была абсолютно спланированная акция, потому что он проводил свою политику, там, имел свои взгляды. Какая политика? Свои взгляды имел на то, что в мире происходит, что ему не нравится. И это очень интересно, конечно. Запад как-то объясняет, чем плохо этот закон, если он такой же, как закон США. Ольга говорит, ну подождите, Ольга. То, что позволено США, не позволено всем остальным. Потому что внедрение через НКО, промывка там, мозгов, как это называется еще, проведение своей политики, вот это soft power, так называемое, да, это то, чем пользовались Штаты, чтобы управлять другими государствами. А теперь маленькое государство Грузии говорит, подождите, нам это не нравится, сложновато нам становится. Мы вот суверенная страна, и в чем его обвинили? В том, что он агент Кремля и так далее. Притом дипотношений даже между странами до сих пор нету. Война была в 2008 году. Но все равно как бы нет, видимо, у западных стран, у США понимания того, что какое-то государство может проводить самостоятельную политику. Не какое-то государство, а маленькое государство. Что у него не может быть самостоятельной политики, что это не агент Кремля. И он, если он не агент Запада, это не значит, что он агент Кремля. Если он не агент Кремля, это не значит, что он агент Запада. Вот ровно об этом речь. И это, конечно, очень интересно с точки зрения вообще исследований современной мировой политики. Все, дальше информационный выпуск, потом будет своя правда. И я с вами прощаюсь. До завтра. Встретимся. Всем хорошего вечера.